Изменить бы отречение. Дневная встреча с мама вместо ожидаемой тихой радости успокоения сразила Николая. Едва он вошел к ней в вагон с холодной ветреной платформы и потянулся обнять ее, ища материнского сострадания в несчастье, уже он был поражен ее строгим и даже безжалостным видом. Он не помнил ее такой безжалостной. Разве когда хотел отставить Столыпина, а она не допустила. Из первых же слов мама уверенно впечатала ему, что он совершил страшнейшую ошибку. Она абсолютно была убеждена, что все понимала ясно. От большого волнения, перейдя на немецкий язык, внушала ему, что он и вообще не смел отрекаться. К этому не было никакой почвы. И уж он вовсе не имел права отрекаться за Алексея и не смел перегружать Михаила внезапной ответственностью, от которой сам давно его отучил. И вот обрушилась вся династия. Он обрушил и погубил дело своего великого отца и своего деда, и своего непреклонного прадеда. Боже мой! Все вновь опустилось и оборвалось в Николае. Только-только стал он возвратно обретать жизненную силу. Только-только в ноги его стала возвращаться способность стояния, и снова одним ударом смято повалено все. Он надеялся укрепиться от мама, что она поможет ему затянуть душевную рану, а он потом поможет Алекс, и вот новая рана. Погубил династию. Он не думал так. Династия еще может вернуться, тот же и Алексей. Божьи чудеса неисповедимы. Николай охватывал другую сторону. Через свое отречение он искал всеобщего примирения в России. Как избежать кровопролития? А вдовствующая императрица оком своим и покойного отца видела только: он обрушил трон отца. Он обрушил династию, и с ней Россию. «Но не Россию, но не Россию!» – умолял Николай. «Боже мой, только-только создалась первая живительная пленка вокруг измученного сердца, и все опять раздиралось. Едва-едва он стал выбираться из отчаяния и снова был вернут туда же. Но даже поговорить, но даже сесть, выслушать, очнуться были они лишены». На платформе у поезда стояли встречающие, и было бы странно слишком долго к ним не выйти. А дальше уже был назначен завтрак в губернаторском доме, и нельзя было менять распорядка, надо всем ехать туда. Теперь часа на полтора были закованы их лица, чувства и речь, все уходило вглубь. И сухонькая 70-летняя старушка, сохранившая и стройность узкой маленькой фигуры, и обворожительную улыбку обходила строй встречающих, и сын следовал за ней невозмутимо, со светлыми глазами, так что никто не мог проникнуть в трагическое их состояние. И потом в автомобилях, и потом за завтраком, и при посторонних говорить и улыбаться так, как надо, а в голове сметенная буря. Так что же теперь? Страшны для нас даже не столько происшедшие события, а насколько мы в них виноваты. Самые мучительные терзания от своей вины, а не от беды. Теперь мама открыла Николаю его вину. Так что же делать теперь? Боже, снова разверзлась перед Николаем своя растерзанная и все еще ненаходимая, но очевидно содеянная ошибка. Он мог бы остаться русским царем. Он сам неосторожным поспешным движением сбросил с себя корону. Но как? Но что же он должен был делать во Пскове? Это разрывало. Только после завтрака остались с матерью наедине и снова эту боль. И хуже – в долженствовании. Со своей постоянной, напряженной силой убеждения настаивала теперь мама, что терзаться это мало, но он должен вернуть корону себе или Алексею. О, размозжающий, безжалостный долг! Но как это возможно? Но ведь это теперь никак невозможно. Невозможно себе, значит, Алексею. Ведь он даже не пробовал этот шаг. Отчего бы и не удалось? Ведь трон пустует. Перебирали пути, хотя не находили. Мама считала, что с самого начала, если уезжать из Ставки, он должен был ехать в центр своей гвардии, в Луцк, а не в Царское село. Упрек. И даже сейчас не поздно. Гвардия ему верна. Но как теперь выехать? Но это совсем неудобно. Долго сидели. Путь не находился. Ну и верно же, поскольку никто трона не занял, и никто на него не претендовал, эта задача была не невероятная – возвратить трон Алексею. Алексей-то не отрекался. Он законный наследник, которому уже давно присягнула вся армия, и он не отрекался. Да вся армия будет в восторге, она обожает наследника. И даже после отказа Михаила это был вполне естественный шаг, и снова к Алексею. Расстались с мамой до вечера. Николай остался, обещав ей начать предпринимать. Такой резкий ветер, не поехал на обычную автомобильную прогулку, только ходил по садику, обдумывая. О, как давила необходимость действия, когда он так надеялся отдохнуть душой. Даже сегодня утром он, кажется, был счастлив по сравнению с нынешним несчастьем действовать. И как действовать? Как даже приступить? К кому обратиться? Единственная связь с миром у Николая осталась только генерал Алексеев. Только через Алексеева он мог. А вот как. Он и отрекся через телеграмму, и через телеграмму же можно это исправить. Вот и все. Послать телеграмму главе нового правительства Львову, государем же и назначенному, о том, что он переменяет свое первоначальное решение и передает престол не Михаилу, а Алексею. Простое и законное перерешение. Раз Михаил не взял, он передает Алексею. Обдумывал еще, возвращаясь в дом. Несомненно, так. Даже это очень просто. Из пачки чистых телеграфных бланков на столике взял один и написал от руки князю Львову, что во изменение ранее выраженной воли он передает престол всероссийский сыну своему Алексею. И подписал, как всегда прежде, Николай. Николай такой один, даже и после отречения. И чем скорее действовать, тем лучше. Послать эту телеграмму и сразу сознание, что сделал все возможное. Без сопровождения, как уже усвоил, и не надевая шинели, а в кубанской черкеске с башлыком. Николай пошел в здание квартирмейстерской части. Его никто не ожидал и не заметил. Никто не встречал теперь перед зданием. Он сам открыл дверь, сам вошел, только вздрогнул внутри дежурный жандарм, скинул честь, а Николай уже поднимался по лестнице. Не застать Алексеева он не мог. Алексеев постоянно сидел на своем месте в кабинете и что-нибудь писал. Так и оказалось. Сцепив очки с левого уха и наклонясь совсем близко левым глазом к бумаге, быстро писал. Николай вошел. Алексеев встал, поправляя очки. До сих пор даже и не трудно. А вот сейчас вдруг трудно. Этому генералу, им же на это место поднятому, такому привычному, такому милому, ворчливому, и в комнате, где они были вдвоем с глазу на глаз, просто протянуть уже написанную телеграмму почему-то оказалось очень неловко. Николай замялся. Алексеев тем временем обошел вокруг стола ближе, недоуменно. Чувствуя, что улыбается, и совсем не к месту, улыбкой может быть жалкой, Николай вынул сложенный вдвое синеватый бланк и протянул Алексееву застенчиво. «Михаил Васильевич, я вот так решил. Я перерешил. Пошлите это, пожалуйста, в Петроград». Алексей взял бланк, развернул, еще подсадил очки, стал читать. И вдруг по острому нахмуру его бровей и строгому взгляду, а у него, оказывается, очень строгий был взгляд, Николаю показалось, что Алексеев гневается. Такого между ними никогда не было и быть не могло, но сейчас так показалось. И у Николая сжалось сердце. И он, чтобы смягчить генерала, поспешил первый сказать: «Я думаю, Михаил Васильевич, это будет хорошо. Мы так все исправим, все станет на место, утвердится». Алексеев смотрел придирчиво, строго, из-под несветлого своего лба, постоянно омраченного думами, и чуть покосил глазами, и очень-очень тихо сказал, так что и скрипучесть голоса не прозвучала: «Это никак невозможно, Ваше Величество». «Но почему же невозможно, Михаил Васильевич?» – обратился Николай просительно. «Ведь это мое право, кому передать престол». Без обычной предупредительности Алексеев уперто смотрел из-под нахмуров в глаза Николаю. Сказал еще тише: «Но оно упущено, Ваше Величество. Это сделает нас обоих смешными». Так он выглядел непреклонно, наброво, так неуговоримо, что Николай не словами, а только глазами решился выразить ему, пока они близко и прямо смотрели. Глазами выразить тот полуупрек, который невозможно было полнозвучными словами. «Но ведь и вы же немного во всем виноваты, Михаил Васильевич. Давайте же вместе исправим». Они стояли молча и смотрелись. Но Алексеев не моргнул, не смягчился, не отвел глаз, так и смотрел неуступно, прямо. А так как словами ничего названо не было, то он не мог и не отвечать. А Николай тоже уже не мог найтись. Как еще? Все, что он придумал, вот он сделал. И теперь искал, куда ему руки деть, пустые. Опустить, приподнять, взяться за ремень. Они стояли друг против друга, в потерянной паузе, и неизвестно было, как из нее выходить. Алексеев сказал твердо: «Ваше Величество, все ваши пожелания относительно царского села и Мурмана, и Англии я уже телеграфировал главе правительства». «Спасибо. И только одного пожелания, простите, я не счел возможным сейчас упоминать по обстоятельствам момента, о возврате в Россию после войны». Сейчас это звучало бы неуместно. А когда подойдет время, то это само собой. «Да?» – возразил или только хотел выразить возражение Николай. «Само собой? А все-таки обидно, почему нельзя сказать о возвращении в Россию?» «А с другой стороны, почему не заговорили сейчас об этом, хотя и важном?» Произошло затемняющее переключение, и все неудобнее становилось вернуться к предмету. Все неудобнее, а все стояли друг против друга. И все было как будто исчерпано, хоть и уходи. Неудобно присесть для разговора. А телеграмма осталась у Алексеева. И хорошо, что осталась. «Вот так», — сказал Николай, потому что нельзя было совсем ничего не сказать. «Да», — согласился Алексеев. С неудовлетворенным чувством, но уже не в силах ничего сделать, Николай шагнул к выходу, и Алексеев почтительно сопровождал его. Ниже, на площадке лестницы, ожидал дежурный подполковник Тихобразов. Он пропустил вход государя и теперь дожидался, чтобы отдать обязательный рапорт. Государь жестом руки отклонил рапорт и стоял, поглаживая снизу вверх усы двумя пальцами. И Алексеев стоял, как всегда, послушные, руки по швам, об одной телеграмме. Ласково, смущенно, государь все же промолвил: «Михаил Васильевич, так пошлите все-таки телеграмму». «Это невозможно, Ваше Величество», – остро хмурился Алексеев. «Это скомпрометирует и вас, и меня». Государь слабо улыбнулся: «А вы все-таки пошлите, ну что вам стоит?» Еще раз гладил усы большим и средним пальцем. Не дождавшись ответа, протянул генералу руку и медленно стал сходить с лестницы. Необычайно медленно, как будто хотел еще вернуться, сказать или услышать. Но ничего не услышав, от середины лестницы пошел уже без колебаний. И подполковник Тихобразов за ним пошел.